С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Мы продолжаем наш цикл художественных чтений по книге «Благочестивые Константиновичи», глава 2, императрица Александра Федоровна.
Дочь прусского короля, она приехала из Германии, где все бредили чувствительной поэзией Шиллера. И Николай питал к этому хрупкому, изящному созданию страстное обожание сильной натуры к существу слабому, покорно сделавшего его единственным властелином и законодателем. Афанасий Тютчев из книги «При дворе двух императоров». В 1814 году Николай Павлович получил дозволение матушки отправиться в армию. В этом же году в Берлине он встретил любовь всей своей жизни. Тут, в Берлине, провидением назначило было решиться счастью всей моей будущности. В этом же году в Берлине он встретил любовь всей своей жизни. Николай Павлович говорил: «Тут, в Берлине, провидением назначено было решиться счастью всей моей будущности. Здесь я увидел в первый раз ту, которая по собственному моему выбору с первого раза возбудила во мне желание принадлежать ей всю жизнь. И Бог благословил сие желание 16-летним семейным блаженством. Императрица Всероссийская, супруга императора Николая I Павловича, родила с 1 июля 1798 года в Берлине. От брака Фридриха Вильгельма III, короля прусского, с Луизой Августой Вильгельминой, принцессой Мекленбург-Стрелицкой, и при крещении получила имена Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина. 20 июня 1817 года она приехала в Петербург, приняла святое миропомазание православной церкви, а также имя Александра Федоровна 24 июня и была венчана с великим князем Николаем Павловичем 1 июля 1817 года. По воцарении своего супруга 20 ноября 1825 года коронована с ним в Москве 22 августа 1826 года и в Варшаве 12 мая 1829 года. Николай I окружал императрицу вниманием и любовью, восхваляя образ белой дамы. Символом Александры Федоровны была белая роза. Ей посвящена строка Жуковского «Гений чистой красоты», повторенная затем Александром Сергеевичем Пушкиным. Воспоминаниями о жизни в драгоценном семейном союзе под покровом отцовской любви со своими потомками поделилась дочь императора Николая I, великая княгиня Ольга Николаевна. «Надо было видеть наших родителей, будь то в торжественных случаях, в парадных нарядах или рука об руку, гуляющими под деревьями нашего летнего дворца, чтобы понять, как мы гордились ими и с нами весь русский народ». Императрица Александра Федоровна, супруга императора Николая, всегда была примером истинной любви кротости и благочестия для своих детей. У детей на всю жизнь сохранился образ матери, всегда одетой в светлое. Они не помнили ее иначе, как веселой, доброй, всегда в одинаковом настроении. Ей не надо было ни под кого подстраиваться, ничего прятать. В прелести и простоте своего существа она не была доступна ничему злому. Ольга Николаевна говорила: «Мама держала себя совершенно естественно, и ее простая доброта была сильнее всех духовных сил. Но она имела способность очень тонко оценивать людей и вещи. Ее мнение бывало всегда поразительно верно. Что касается общения с детьми, то в нем не было никакой предвзятости, никаких особых начал, никакой системы. Мы просто делили с ней жизнь, и это было так легко, как воздух, который вдыхаешь, как будто иначе не могло быть». Если мама была в отъезде, то мы были как потерянные. И тем не менее, я не могу сказать, чтобы она занималась с нами. Может быть, сильное впечатление производил пример ее жизни. Выезжала ли она, навещала ли институты или принимала дам у себя, всегда что-то от ее существа захватывало и нас. Мы учились глазами и ушами, без длинных тирад тому, как надо вести себя с людьми, вспоминала впоследствии великая княгиня Ольга Николаевна. В первые годы жизни в России императрица не уделяла значительного внимания воспитанию детей в православии. Религиозным воспитанием детей императора Николая I занимались воспитатели-протестанты, которым, по воспоминаниям Ольги Николаевны, едва были знакомы наш язык и наша церковь. В их присутствии мы читали «Отче наш» и «Верую». Они водили нас в церковь, где мы должны были прямо и неподвижно стоять. Строгий папа требовал соблюдать дисциплину везде и во всем, в том числе во время богослужения. Поначалу дети не вникали в суть богослужения. Ольга Николаевна, чтобы не соскучиться, повторяла про себя выученные стихотворения. Первый преподаватель закона Божия и духовный отец Павский читал детям Евангелие, не давая ничего детскому представлению. Все изменилось, придало религиозному воспитанию новое качество, когда в царскую семью в качестве законоучителя к наследнику был приглашен отец Василий Бажанов. Он старался развить в августейших слушателях и слушательницах истинное религиозное чувство и чувство нравственного христианского долга. Простые, идущие от сердца слова проповедей отца Василия Бажанова оставляли глубокий след и в душе императрицы, и в душах августейших детей. Для наследника Александра им была написана книга об обязанностях христианина. С вниманием слушал отца Василия и сам император Николай Павлович. Дети были свидетелями того, как мама и папа готовились к причастию, так, как это делают истинно верующие люди. В дни святого причастия папа был преисполнен детским трогательным рвением, а мама была скорее сдержанная, но без налета всякой грусти. В православии для нее особой радостью и утешением были молитвы об умерших, от того, что они теснее соединяли ее с покойной матерью. Глубоко религиозный по всем своим воззрениям, император Николай начинал день слушанием литургии во дворцовом храме, в окружении своей семьи. Для него было делом привычки и воспитания никогда не пропускать воскресного богослужения, и с открытым молитвенником в руках он стоял позади певчих. Он был убежденным христианином и глубоко верующим человеком, что так часто встречается у людей сильной воли. Детей воспитывало не только благочестие родителей, но и весь уклад семейной жизни, ее традиции. Большую роль в православном воспитании детей играло и посещение Первопрестольной. Во время утренней молитвы большой колокол Ивана Великого возвестил Москве прибытие государя. Он звонил только по большим церковным праздникам, коронации или прибытию императора. Народ стремился со всех концов к Кремлю, и в 11 часов вся большая площадь была запружена. Папа появился пешком, сопровождаемый только Сашей. Толпа расступилась перед ними, без всякого вмешательства полиции. Мы с мама следовали за ними в экипаже. При входе в Успенский собор нас встретил кратким словом митрополит Филарет, окруженный московским духовенством. Блеск и пышность былых времен смешались в этот миг в этом пении с возвышенными чувствами благоговения и любви, наполнившими наши сердца. После этого мы в соборе преклоняли колено перед иконами и гробницами святителей Петра, Ионы и Филиппа. Затем шествие следовало в Архангельский собор, чтобы поклониться гробницам предков, оттуда в церковь Благовещения и затем к Красному крыльцу, где мы поднимались по лестнице. На первой площадке их величество поворачивались, чтобы поклониться толпе, отвечающей бурными приветствиями. За время нашего посещения Москвы мы осмотрели также Грановитую палату, одно из старейших зданий города. Мы проходили через все покои, через бесчисленные часовни этого старого дворца, и папа поднимался с нами в терема, где в свое время жили царицы. Так пишет княгиня Ольга Николаевна. Находясь в Москве, дети вместе с родителями сейчас же по прибытии ехали поклониться мощам святого Алексия в Чудов монастырь. Подле гроба не смели стоять женщины, за исключением особ императорской фамилии. Один из шести монахов поднимал крышку гроба. Дети императора посещали дворцы и музеи, среди которых была оружейная палата. Они присутствовали при облачении митрополита московского Макария. Именно во время пребывания в Москве в семье императора возникла традиция разучивать и вместе петь духовные песнопения. Ольга Николаевна писала: «Как только папа узнал, что Петр Великий пел в хоре, он предложил разучивать духовные песни. Папа, Саша, Мэри и Адини, у которой была прекрасная сопрано, и еще некоторые пели всю обедню. Алексей Львов сочинил для них песнопение, между ними «Отче наш» и чудесную «Херувимскую», специально для Адини. По воскресеньям перед обедней все собирались, чтобы прорепетировать. Если нужно было петь новое песнопение празднику, а главное прокимен, который имел на все 52 недели года для каждого воскресенья свое собственное название и молитву. У папа стало с тех пор привычкой узнавать прокимен для следующего воскресенья заранее. Его глаза встречались с нашими, когда пели прокимен. Когда семья приезжала Ванечка в дворец, любимое гнездо детства, все дети исповедовались в кабинете, в одном из углов которого стоял аналой с крестом и Евангелием. А в зимнем дворце дети тайком пробирались в красный кабинет мама. Этот кабинет был подобием алтаря, в котором хранились семейные реликвии, портреты царственных родственников, молитвенники и усеянные камнями кресты. Перед церковной службой дети тайком пробирались туда, становились на колени и усердно молились. Страх быть пойманным еще более усиливал потребность в этих тайных богомольях, благодаря которым дети научились молиться непосредственно от сердца. Ольга Николаевна в своих воспоминаниях пишет удивительные строки. «Вероятно, из оппозиции к безразличному религиозному отношению нашего окружения в нас, детях, развелось сильное влечение к нашей православной вере. Благодаря нам наши родители выучились понимать чудесные обряды нашей церкви, молитвы праздников и псалмы, которые в большинстве случаев читаются быстро и непонятно псаломщиками, и которые так необычайно хороши на церковно-славянском языке. И сам император, читавший Евангелие по-французски и серьезно считавший, что церковно-славянский язык доступен только духовенству, постепенно изменил свое мнение. В конце жизни император Николай часто читал молитву святителя Филарета, которую сам митрополит произносил ежедневно. «Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить Тебя. Отче, дашь рабу Твоему, чего сам я и просить не умею, не дерзаю просить, ни креста, ни утешения, только стою пред Тобою, сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не знаю, зри, и сотвори со мною по милости Твоей, порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться, сам во мне молись». Согласная и искренняя любовь к Богу, священное и неисчерпаемое тепло семейного очага Николая I и Александры согревали и благословляли жизнь их семерых детей. Свои чувства друг к другу они сохранили до самой смерти. О своей вечной любви к своей супруге говорил император и на своем смертном ложе. Блудова писала: «Знаки и излияния сей супружеской нежности, услаждавшие все продолжение их счастливого брачного союза, были те же и в самое последнее время после принятия императором святых тайн». Императрица говорила, обнимая умирающего: «Любишь ли ты меня, как прежде?» «Люблю ли?» — отвечал он. «Могу ли я не любить тебя? Когда мы впервые увиделись, сердце мое сказало мне: вот твой ангел-хранитель на всю жизнь». И пророчество сердца сбылось. «Ты плачешь?» — спросил государь. «Нет», — отвечала императрица, которая сама не чувствовала слез своих, и предложила помочь ему молиться. Она начала вполголоса читать молитву, прекраснейшую из всех молитв, данную нам на земле самим пострадавшим за нас Искупителем. Государь следовал молча за каждым словом. Когда императрица сказала: «Да будет воля твоя», прибавил твердо: «Да, во всем и всегда». И хотя, как пишет об императрице ее дочь Ольга Николаевна, главное назначение матери было быть любящей женой, уступчивой и довольной своей второстепенной ролью, ее муж был ее водителем и защитником, пользовался ее абсолютным доверием, и единственное, что утоляло ее тщеславие, было знать, что он счастлив. Именно Александра Федоровна была тем светочем, который освещал жизнь императорской семьи, той связующей нитью, которая объединяла их всех в стремлении к добру.
прозвучала вторая часть цикла художественных чтений по книге «Благочестивые Константиновичи», глава 2, императрица Александра Федоровна, в исполнении актрисы Светланы Абашевой. С продолжения цикла слушайте в нашем следующем выпуске передач «Художественные чтения». Всего вам самого доброго!